В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Добрый день. В эфире «Радио Крым Реалии» в студии Осман Пашаев. Это дневное шоу с Османом Пашаевым и Екатериной Некрещиной. Пока в студии я один. Это наша новая программа. Вы можете слышать ее по украинскому времени в 12.10. Для жителей Крыма это 13.10 на волнах 549 АМ и на FM-частоте 105.9 FM. Телефон нашей студии совершенно бесплатно для жителей Крыма 8 800 10 06 926 и для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Тема дня.
А тема дня, на самом деле, это гость, наш сегодняшний гость, Антон Наумлюк, в том числе сотрудник Радио Свобода.
И, Русская служба Радио Свобода и Новая газета.
И Новая газета, которая делает материалы, и, по-моему, для Крым Реалии или нет?
Антон, нет? Конечно, да, но вот. Это очень важный момент, что русская служба.
А вот Екатерина Некречи, кстати. Здравствуйте, Екатерина Некречи.
Здравствуйте, Осман Пашаев, уважаемый Антон Наумлюк, с приездом, с возвращением.
Добрый день.
Так, ты номер телефона сказал слушателям?
Слушатели, позвоните и докажите Екатерине Некречи, что я дважды произнес номер телефона 8 810 06 926 и 044 490 2905.
Супер. Но на следующий раз, Осман, я думаю, что ты должен знать наизусть этот номер телефона, как и наши радиослушатели, кстати, тоже.
Ничего, что Антон Наумлюк уже в студии, и у нас идет эфир.
Да, я понимаю. Я говорю о том, что просто наши слушатели тоже должны запомнить этот номер телефона, и потому что очень часто в нашей студии люди, которые как раз могут ответить на те вопросы, на которые явно не могут ответить иногда. Да, те местные СМИ, которые находятся в Крыму, которые вы читаете и которые вы слушаете.
Антон только что выехал из Крыма.
Да, буквально день назад приехал. До этого полтора месяца примерно провел в Крыму. Так, самая, наверное, затяжная командировка сейчас была.
Почему так получилось? Почему много сразу дел пошло вот по Хизбутахиру? Это основная тема, о которой ты пишешь, да?
Нет, вообще-то наоборот. Я считал, что основная часть длинных процессов, процесс по Ахтему Чайгозу, Эльми Умерова, они, в общем, заканчиваются. Все судебные процессы по Хизбутахиру все равно проходят в Ростове, в Северокавказском военном окружном суде, где когда-то судили Сенцова. И поэтому я-то думал, что наоборот, в Крыму как-то будет поспокойнее в плане судебной журналистики. Выяснилось, что не совсем. За эти полтора месяца Чайгоз оказался на свободе, Умеров на свободе.
Умерова скорее выдворили, скажем так.
Активиста Владимира Балуха перевели под домашний арест. Ну, то есть, вроде бы как трое. За это время четыре человека были арестованы. Ну, то есть, все равно счет не...
В пользу России.
Да, в пользу силовиков.
Кстати, Катя обозначила тему этого эфира, о чем молчат крымские СМИ. Действительно, крымские СМИ молчат об этих темах, о которых ты снимаешь.
Ну, это, на самом деле, это вот одна из таких ключевых тем, которых я бы хотел затронуть, потому что вот последнее задержание четырех крымско-татарских активистов, это такие пожилые люди в возрасте.
Сам Чапух, Руслан Труба, что ты о них говоришь.
Да,
по тому делу, где была убита Виджия Кашка.
Да. То есть это такая спецоперация по делу о вымогательстве и там не совсем лицеприятной истории. Этот человек, который настаивает на том, что у него вымогали, скажем так, не совсем убедителен. Во всяком случае, все обстоятельства свидетельствуют о том, что это дело сфальсифицированное. Так вот, это было, наверное, первое вообще задержание, первая спецоперация, во время которой были запущены буквально все информресурсы, которые можно было запустить российским силовикам. То есть все СМИ, которые с ними сотрудничают, и подконтрольны властям Крыма, и российским властям, они все участвовали в информационном обеспечении этой спецоперации. Это, наверное, было впервые, я так считаю, во всяком случае, мне так кажется, что это и моя работа, и работа активистов, которые активно работают в соцсетях, вызвала необходимость у российских силовиков реагировать на этот нашу информационную работу об освещении их деятельности и включить свои ресурсы с такими жесткими пропагандистскими мессенджерами. До этого постоянно игнорировалось. Ни одни задержания, ни одни обыски вообще не фигурировали на страницах там, крымских СМИ, например.
Ну, может быть, это как раз такой вот элемент этой спецоперации, да, что нужно осветить. Освещали-то они эту тему, эти задержания абсолютно с другой стороны, не так, как это освещал ты, например.
А да? Можно нам, слушателям, надо чуть-чуть пояснить вот контекст? Дело в том, что те дела, о которых замалчивались, шли ли они по Хизбут-Тахрир или по митингам проукраинским 26 февраля, когда крымские татары остановили на день оккупацию, они все равно выглядели даже в глазах самых, назовем, упоротых, не самое корректное слово, самых пророссийских, да, граждан, как политические. Здесь почему пошло освещение? Здесь против представителей, ну, активистов, людей промеджлисовских, называть будем вещи как есть, против них инспирировано дело, которое выглядит как обычный бандитизм с их точки зрения. Да? И есть еще и гражданин Турции, который как жертва. Это же красиво все выглядит. И там есть свои моменты в этом деле. В защиту этого турка, который в 90-х годах закончил Донецкий университет, он житель Самсуна турецкого, который сейчас ФСБшник, которого выставляют как жертву вымогательства со стороны просто четырех крымских татар, которые случайно оказались еще и представителями Меджлиса, и там оказалось еще и вот покойная Виджея Кашка каким-то образом среди вымогателей. Его же защищает, но не знаю, как это изменилось. Вдова Решата Аметова, герой Украины и первая жертва вообще российской аннексии в 2014 году. Ну, там еще и как бы брачный аферизм, назовем его так. На самом деле в украинские СМИ должны говорить, в этом трудно разобраться. То есть человек жил с одной женщиной, с племянницей Виджея Кашка, ушел от нее к другой женщине, к вдове Решата Аметова. Там вот такая Санта-Барбара, и там и криминал, и политика, и вот мелодрама. Да, так оно и есть. Уже после того, как крымско-татарские СМИ на турецком это написали, об этом написал эту историю крымское агентство новостей Гаяна Юксель, то есть, ну, давайте об этом говорить открыто, как есть.
Я об этом и имел в виду, когда говорил, что история нелицеприятная. И я все время опасался, что российские силовики начнут, кроме там, обвинений в экстремизме, там, терроризме, там, я не знаю, в сепаратизме, если мы берем сепаратистскую статью Умерова, там, Кадырова и так далее, что они начнут использовать вот такие совершенно бытовые обвинения. Там,
как в советское время.
Изымают компьютер и вдруг находят на нем там, какую-нибудь порнографию. Там, обыскивают машину, вдруг находят там, какие-нибудь наркотики. И об этом будет очень сложно писать, потому что силовики говорят, мы нашли наркотики. Ты говоришь, нет. Ну, там, человек говорит, нет, у меня не было в машине никаких наркотиков. И все, на этом наша работа заканчивается. Мы даем одну точку зрения, вторую точку зрения, и никто ничего не докажет. Ну и вот такая история началась сейчас. Вот это бытовое совершенно обвинение, которое очень сложно как-то описать понятным языком, чтобы было понятно здесь роль спецслужб. Дело вели ФСБ. Задержания проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. ФСБ вообще старается скидывать такие черную работу, которая потом подвергается публичному какому-то остракизму.
Центру
Э. Да, Центру Э, это такие вот...
А это структура МВД, да?
Это структура МВД, да. И которая была когда-то преобразована в середине 2000-х из отдела по борьбе с организованной преступностью, то есть боролись с мафией. Вывозили их в лес, там простреливали колени и заставляли там подписывать какие-то документы. Вот они как привыкли тогда работать, так они работали со студентами, которые выходили с плакатиками.
Слушай, они с точки зрения российской пропагандистской машины, они абсолютно правильно делают. Инспирировать дела бытовухи, будет ли это изнасилование дальше, грабежи, порнография, да, вымогательство, это красиво. Ну, то есть это то, что публике можно показывать в крымских СМИ.
И, возможно, именно поэтому это и показали, Антон, да, прости, потому что вы действительно освещаете очень много дел.
Они достаточно умно сейчас начали поступать, разрабатывая такие дела.
Не совсем. То есть нет никакой цели вот по поводу того, что... Нет никакой необходимости людям, которые... живут в Крыму и смотрят российский телевизор, показывать там лишний раз, доказывать, что люди, которые относятся к Меджлису, там в чем-то там морально неустойчивы, там, я не знаю, или выглядят их истории как-то некрасиво. То есть этого на самом деле нет необходимости.
Почему нет необходимости?
Ну, потому что Меджлис запрещенная организация в России, и все, кто имеет к нему отношение, в любых вообще контекстах проходят как... отрицательные персонажи.
Антон, есть крымско-татарская среда, в которой есть люди, которые всегда будут в чем-то сомневаться, да, они понимают, что произошло что-то несправедливое, но вот надо вести себя так или уже коллаборационировать по полной программе?
Таких,
да, вот
людей тут... очень немного, на самом деле. Ну, то есть крымско-татарская уж среда точно разделилась уже давно, и я даже не могу представить, что может поколебать человека, который там работает где-нибудь в, там, я не знаю, в министерстве каком-нибудь, да, и представляет крымско-татарскую.
А как она разделилась? Вот в каких пропорциях ты...
Ну, кто ее это понимает? Ну, на самом деле, вот, я всегда это привожу в качестве примера, когда так спрашивают, потому что оценить это невозможно. Большая часть людей все равно сидит дома, и не то чтобы все равно, какой флаг, да, ну, крымским татарам все-таки не очень все равно, но, ну, они сидят и не активны, не ведут никакой активной деятельности. Но, наверное, яркий пример – это когда проходят праздники государством организованные и вот самостоятельно организованные крымско-татарской общиной, допустим, Бахчисарай. И на Ураза-Байрам в Бахчисарае приезжает, например, там 5000 человек, а на государственный праздник там, в Симферополе Ураза-Байрам, который организован, там 300 человек.
Ну, то есть, вот 1 к 15 вот. Даже соотношение.
Ну, то есть, какой-то там небольшой процент, он все равно лояльного населения есть среди даже крымских татар. Но, ну, мне сложно представить, что может повлиять на то, чтобы человек пошел и перешел вот из...
Хорошо, может быть, надо убеждать славянское население, которое тоже, вот оно и не пророссийское, да, и с опаской на крымских татар смотрит. Может, их надо убеждать в том, что Меджлис все-таки это не только гады в политическом плане, но и гады в бытовом, вот такие они все вымогатели и разбойники.
Как раз бытовой национализм, он там гораздо раньше, на мой взгляд, присутствовал, нежели вот эта истерия, которая в отношении Меджлиса, там, украинских диверсантов и вот всего зла с большой буквы, которая пропагандируется в российских СМИ. Но люди даже проукраински настроенные, у них все равно остается, у многих остается, в том числе и такой бытовой национализм в отношении крымских татар. Это тоже факт, который, в общем, никуда не скроешь, и на этом тоже российская пропаганда очень хорошо играет.
Проукраинские, но татарофобские.
Да, например.
Для наших радиослушателей очень важный момент. Для наших зрителей на Ютубе, кстати, и в Фейсбуке. Осман, я надеюсь, ты сегодня репост сделал нашего стрима. Мы будем следить, я буду следить за этим. Может быть, там какие-то реально интересные есть вопросы. Мы будем их задавать нашему гостю. Антон Наумлюк, как раз тот журналист, который очень много времени проводит в Крыму. Вот полтора месяца, ты говоришь, твоя последняя такая командировка, назовем это так. Да, ты же впервые приехал в Крым вот именно с работы, как раз после оккупации, это был 14-й уже год?
Нет,
или 15-й? 15-й,
нет, 15-й,
да. 15-й год. То есть вот последние два года, уже три года скоро будет, ты, по сути, работаешь там, и как раз ты очень много времени проводишь как раз с крымскими татарами, с семьями политзаключенных, и ты находишься в среде, и, конечно, ты, безусловно, знаешь о том, что происходит внутри больше, чем те журналисты, которые сегодня в Киеве находятся. Вот поэтому как раз и интересно мнение Антона на этот счет. Скажи, пожалуйста, вот за это время как изменился ли вот тот Крым, в котором ты находишься, да, вот 15-й, 16-й, 17-й год, как-то вот что-то поменялось за это время, или вот среда, она в принципе остается той же, ну, учитывая то, с чем ты работаешь, с правозащитной темой, освещаешь суды?
Ну, во-первых, конечно, изменилось, и столько времени прошло, и столько событий, и каждая командировка, там, месяц, полтора месяца, это на самом деле насыщенное просто каким-то огромным количеством.
Осман, вторую неделю Осман учится пользоваться своим смартфоном и делать репост.
И включил наш
эфир. У тебя все получится, мы с тобой, мы с тобой.
А с другой стороны, я понимаю прекрасно, что я тоже нахожусь в зависимости своего окружения. То есть я нахожусь в вакууме людей, с которыми я общаюсь. А это те, кто подвергается репрессиям, те, семьи, у которых есть арестованные, похищенные, там, убитые, если мы говорим про 2014 год. Это активисты, которые пытаются как-то публично выражать в том числе и свою нелояльность и противостоять вот этой судебной системе, там, системе силовых структур. Поэтому, мой взгляд, он тоже будет вот в рамках этого вакуума находиться. Как только я выбираюсь наружу этого вакуума. Я там просто прихожу в ужас, когда вижу, какие там, что там смотрят телеканал «Звезда» или телеканал там НТВ, как показывают то, чем, в чем я нахожусь изнутри, и как это демонстрируется снаружи. Такое, ну, абсолютно несоответствие вообще двух миров. И залазю обратно в свой вакуум, где, в общем, все понятно, все очевидно. Это с одной стороны. С другой стороны, до, наверное, инцидента в Армянске, когда были перестрелка, и российские силовики заявили о проникновении в Крым украинских диверсантов, погибшие среди российских силовиков, арестованные там несколько человек по обвинению в подготовке диверсии. Вот до этого момента Крым – это был такой, ну, постоянный сгусток нервов, потому что истерия нагнеталась таким топорным методом, что, ну, так, сначала ты думаешь, но такое не действует. Огромные билборды или там огромные плазмы висят на улицах городов, и где транслируются настоящие кадры террористических актов, там, например, в Волгограде, когда там людей на части разрывают. И все это транслируется вот постоянно, постоянно. Везде объявления о том,
это
что...
Кому?
Ну, это было до вот...
Перестрелки.
До перестрелки, да, под Армянском.
То есть вот в Симферополе, в Севастополе, где-то в Феодосии были плазмы, на которые транслировали...
Это рекламные вот эти щиты огромные, где сейчас идет там реклама, ну, Сильпо, например. Там огромный вот экран, на котором сейчас идет всякая
реклама. Я помню, в Симферополе в центре,
да. Да, около пирамиды. А тогда вот транслировались постоянно вот эти вот кадры терактов, предупреждения об опасности, везде висели объявления, и чувствовалось, что люди на это, естественно, реагируют. Я потом общался с жителями Ялты, с обычными вот жителями, там никакой политического окраса не имеющим, которые после уже инцидента говорили, да, схватили, ну, правильно, они же там ехали нас взрывать. Я говорю, почему вы решили, что взрывать-то вообще? Ну, потому что, ну, вы, ты же видишь, вот они везде просто. То есть, понятно было, что у людей в голове вот это нагнетание просто жутким образом трансформируется в страх. Ну, и им управлять просто легче этим страхом. После инцидента такое ощущение, что поняли, что перегнули. Угу. Что удерживать этот страх, когда он накапливается слишком много, будет сложно. Все убрали, вообще все, с остановок все объявления убрали, с этих плазм везде все эти объявления убрали. То есть иногда что-то там возникают, какие-то предупреждения, но даже если заметили инцидент в Подолуштой, который вот тоже случился в момент моей командировки, вот этой последней, да, когда там...
С трубами?
ЛЭП и газопровод, что-то с ним произошло, до сих пор не совсем вот ясно что, но, скорее всего, действительно там был какой-то теракт, ну, точнее, там, диверсия, да, но как долго они решали, как это преподносить? Ой, это техническая авария. Убирают объявление, ну, убирают пресс-релиз, делают релиз, что это диверсия. Потом, ой, нет, убираем диверсию, делаем, что это там природное явление какое-то там прошла там, камни упали и повредили. Ну, то есть это все вот было действительно, видно было, что они не понимали, как это преподнести, где выгоднее, как сказать выгоднее. Остановились на диверсии. Начали таскать крымских татар, пытаться там узнать, кто из них был в это время в Алуште, допрашивали там брата одного из арестованных по делу Хизбут-Тахрир, брата эмира Усейна Куку. Потом вот я получил информацию о том, что одного человека задержали еще в сентябре, пытали его, если его верить его словам, для того, чтобы он подписал признание, что готовил эту диверсию. Mm-hmm. С другой стороны, человек находился в СИЗО, диверсия, если верить ФСБшникам, прошла, ну, то есть состоялась, то есть не очень тоже понятно. То есть вот видно, что они пытаются как-то сгладить ситуацию, потому что не знают, к чему приведет это вот
истерия. Ну, или же они подготовили общество к такому, что опасность есть, и чтобы потом у общества не возникали вопросы, а что за задержание, а что за диверсанты и прочее. Общество понимает, что угроза была, а вот ее пытаются ликвидировать, поэтому все понятно, лишних вопросов задавать никто не будет. Но это страшные вещи.
Ну, вот сам вектор и накал страстей, с которым они все это преподносили, он вот после этого первого инцидента летом, получается, да, прошлого года, он вот сник, прям там сначала до нуля, сейчас так иногда проявляются какие-то предупреждения, там, ну, в рамках обычных предупреждений, вот я знаю, там по всей России, во всех аэропортах, там во всех вокзалах, они, ну, там действительно включают предупреждение, что не берите, не подходите к сумкам, вызовите там сотрудника полиции. Ну, то есть это такие меры безопасности, совершенно обычные, ничего такого, ничего значительного в этом нет. А с другой стороны, то, что тоже бросается в глаза, и, наверное, это не очень будет там приятно слушать украинской аудитории, в Крыму все успокаивается. В Крыму привыкают жить и переводить бизнес на российские рельсы, привыкают какими-то путями там, добывать там, сырье для бизнеса, для производства в обход санкций или растаможивать его через там, юг России и потом завозить втридорога на территорию Крыма. Я имею в виду, например, там, сырье для винной промышленности.
Подожди, сырье для винной промышленности, по-моему, виноград.
Ну,
вино уже не продукт. То крымское.
Во-первых, не виноград, винный а винный продукт. Во-вторых, если это раньше был Херсон и Одесса, больше поставщики, и, собственно, на этом все держалось, то теперь это молдавский винный продукт, который везут сначала в Ставрополь, его растамаживают, потом завозят его в Крым, ему стоит, соответственно, в три раза дороже. Но это как бы частности вот такие. А то, что касается прав человека, действий силовиков там, и так далее, и реакции на них людей, ну, можно посмотреть на День независимости Украины, как проходят праздники. Там 15-й год это автозаки, там оцепление, там кого-то задерживают, арестовывают. Там. 16-й год стоит полиция, стоят эти молодчики в форме без знаков отличия, это как они, самооборона, да. Там эшники стоят, снимают на камеру, но никого не задерживают. А 17-й год, вообще, мне кажется, я не помню, там был один полицейский, если не ошибаюсь, у памятника Шевченко или нет. Все. То есть все спокойно, они подошли, цветы положили, активисты Украинского культурного центра, никто их не трогает.
Тем не менее, обыски в этом году как раз же случились летом в Украинской церкви, да, и то есть все равно что-то продолжается, они да. Долго, но то, что люди привыкают, да, и бизнес находит какие-то пути, это, наверное, логично и понятно. У нас есть вопрос от крымской журналистки Ани Андреевской в стриме в фейсбучном. Вот, поясните крымской аудитории, Антон, чем чревато замалчивание силовых акций российских силовиков в СМИ? Российские адвокаты заявляют, что на данный момент на полуострове отрабатываются самые жесткие методы воздействия на людей.
Прям чем чревато.
Да, ну самое не самое, как бы сложно оценить на самом деле. Там на Кавказе все это гораздо жестче проходит, например. И мы, собственно... Ну вот, кстати, если брать пример Кавказа и говорить о том, чем чревато замалчивание таких действий силовиков и необъяснимости этих действий. То есть вот слепая вера в то, что раз взяли, значит, заслуживали, и не надо задавать вопросы, на каком основании, какие законные у вас вообще были для этого причины, и где вообще судебное решение об обыске, например. Ну, то есть какие-то вещи, которые надо задавать в демократическом обществе. Огромный скандал, который до сих пор не получил никакого разрешения, когда «Новая газета» публикует несколько десятков имен убитых чеченцев во время спецопераций чеченских силовиков, и никто не знает, за что. То есть приезжает для обысков в село, ставится оцепление, выводятся эти люди, расстреливаются на окраине села, и все. И про них никто не знает. Через полгода «Новая газета» получает откуда-то эту информацию, публикует ее, и никто в стране не может получить ответа, кто эти люди. Туда едет уполномоченный по правам человека, пытается встретиться с родственниками, родственники там на камеру говорят заученные тексты, но все. То есть вот несколько десятков человек, которые убиты, и о которых мы не можем получить вообще никакой информации. Вот чревато замалчивание вот такими вещами, Антон, в том числе.
Но, с другой стороны, может, я чего-то не знаю, в Крыму есть те же стримеры крымской солидарности, я за ними наблюдаю, да, вот они там в Фейсбуке, например, уже обсуждают правила перевернутой пирамиды, то есть люди уже журналистики учатся на самом деле, и... Да, ты так со скепсисом
улыбнулся. Нет, наоборот, я...
Я не знаю, было ли такое на Кавказе такое. Вот, я так понимаю, что единственный путь – это вот прозрачность и освещение всего, максимальное освещение, несмотря на то, что стримеров тоже отлавливают, да, и их тоже могут в экстремисты. В Крыму, во всяком случае, есть процесс, чтобы даже находясь в серой зоне, очень много информации и видеоинформации идет, да, и в том числе в прямом эфире. Нет, можно ли сравнивать здесь с Кавказом? Или там...
Нет, просто в каких-то... Ну, понятно, что это разные регионы. Более того, регион с совершенно другими вообще социальными закономерностями. То есть, если уж сравнивать Крым, то это, ну, максимум там с Краснодаром и там Ростовской областью. Просто это даже технически сравнивать можно только так. Я не про это даже. Я про, вот, отвечаю на вопрос, чем чреват. Вот этим чревато. Будем замалчивать, не будет этих стримеров, не будет там работы журналистов, в том числе международных. Не полезут туда международные наблюдатели, которые вроде бы как не могут никак согласовать, у них есть мандат, там, да, они никак не могут согласовать с Россией. Ну, отличные наблюдатели, которые там, сколько уже, 3 года не могут попасть на территорию, которая мандат по наблюдению, который у них есть на руках. Ну, так себе на самом деле все это выглядит. То есть, если не будет, вот чревато вот этим. Когда будут пропадать люди, и мы не будем, ну, то есть, не будет даже возможности спросить ни у кого, не говоря уж, а получить ответ.
Ну, а журналистах, ну, кроме тебя, из российских журналистов никто так активно в Крыму не работает.
Вот тут, кстати, тоже момент. Возможно, большинство и подумало, что нет смысла, опасно и тому подобное, да, а вот ты же работаешь...
Это начинается развиваться паранойя, да? Паранойя такая российская. Всех защитили, а Номлюка не трогают.
Нет, я о другом говорю. О том, я продолжаю мысли Антона в этом плане, но не про правозащитников, да, а про журналистов. Пробовать пытаться надо.
Да что значит пробовать? Там работает огромное количество людей приезжает, и я имею в том числе журналистов. Просто СМИ
открыто и закрыто. Второй вопрос, да? Потому что, например, журналисты Крым Реалии открыто работать. Вот журналисты Крым Реалии, крымские журналисты, они открыто работать не могут, к сожалению.
Вы задали вопрос про российских журналистов. Российские журналисты приезжают в Крым, работают на определенных темах, на определенных ситуациях. Там любое, вот во все года на годовщину событий вот, весны 2014 года, да, там работает огромное количество российских журналистов. Они пишут тексты, пишут в том числе и про крымских татар. Приезжал Азар, несколько раз делал тексты для «Медузы» тогда, а еще, да, сейчас для «Новой газеты». Приезжали с съемочной группы с «Дождя», я их сам направлял, кому приехать.
Слушай, ну это плановое освещение, вот ты же сам говоришь, это какая-то дата определенная, да. Ну раз-два раза в год приехали, что-то написали, ок. Ты же делаешь это системно. Ты же системный журналист, который работает и освещает события в Крыму.
Что ты хочешь спросить? Да. Почему ты?
Нет, я не говорю, почему ты. Я говорю, что вот Антон говорит, что про правозащитников, которые все никак не могут...
А почему ты?
Потому что я имею возможность себе, имею возможность не обращать внимания на рейтинги, на читаемость информации. Никому СМИ вот для российских редакций просто не интересен технически, потому что они не получают от этого ни просмотров, ни рекламы, ни аудитории, ничего.
Правозащитная тема не рейтинговая. Слушай,
конечно. Ты знаешь, конечно. На самом деле, об этом Сергея Мусаева, главный редактор «Украинской правды», говорила и по украинским СМИ. Крым, вот если там уже кого-то убили, посадили или отпустили, обменяли,
но это кризисная всплески ситуация. Бывают.
В целом материалы нечитаемые, да, как бы. И вот получается, Крым оказался в такой ситуации, когда эти материалы неинтересны ни в России, ни в Украине. Мы уже не будем говорить о каких-то западных странах.
Нет, ну, наверное, там турецким, да, ну, в какой-то степени, потому что связь...
Смотри, вот у нас...
Да, но это тебе лучше знать.
Нет, нет.
Есть аудитория две, вот как Крым Реалии работает. Одна аудитория — украинская аудитория, есть еще, правда, третья аудитория — русскоязычная, международная, для телеканала «Настоящее время», то, что мы производим. Есть Крым. Да, вот сайт Крым Реалии, он для крымчан, и хотя читают его все и всюду, кто понимает только русский язык, для крымчан, чтобы они понимали, что у них происходит. Темы разные, в том числе, конечно же, правозащитные вопросы, они в топе для Радио Свобода. Есть украинские темы, и тут, конечно, подтверждаю ваши слова, потому что вот летом не сезон, в Крыму нет туристов, это расходится очень замечательно, и украинская аудитория очень любит такие темы. Это сразу рейтингово. Конечно, правозащитная тема, она не рейтинговая, но тут же вопрос другой, что важно для журналиста, и позволяют ли ему медиа, в которых он работает, это освещать. Это освещать нужно, потому что все-таки есть интернет, человек, который интересуется чем-то большим, чем то, что ему показывают на крымском телеканале, например, да, он сможет найти эту информацию. Вот, Антон, почему лично для тебя это важно? Ты же наверняка мог бы делать что-то скандально-рейтинговое и просто завоевать еще больше аудитории, а ты работаешь стабильно в правозащитной теме. Ты не гонишь за безумным рейтингом?
Нет, ну, во-первых, я говорю, вот я могу себе позволить не обращать внимания вообще ни на какие мнения ни одной редакции. Я сотрудничаю с целым рядом и международных, и украинских, и российских СМИ, и если кто-то мне говорит там из редакции, что, ну, слушай, ты что-то как-то не так написал, наверное, давай, может, скорректируем немного. Нет. ну, давайте я отдам этот материал другой редакции, который не будет такими, такими мне какие-то ограничения ставить. То есть тут я сам себе распоряжаюсь. Я в журналистику пришел после, там, скольки, там, лет 7 или 9, уж я не помню, преподавания в университете. Я прекрасно понимал, зачем я иду туда и что я хочу от этого получить. И там за, там, сколько, 3 года я журналистикой-то занимаюсь, там, вот, с 2012-го, что ли, 2013-го года. Ну вот, то есть это совсем какие-то небольшие сроки. Просто я прекрасно знал, к чему я должен прийти. Вот сейчас я
и нам надо попрощаться со слушателями, которые слушают на радио Крым Реальный на волнах украинского радио.
Да, 549 АМ. Спасибо вам за то, что вы с нами. Переключайтесь на 105.9 FM или же на сайт Крым Реалий, там, где есть онлайн-трансляция радио Крым Реалий. Мы очень хотим, чтобы вы были с нами максимально долго.